прошлый наш семинар был достаточно удачным, вызвал спор, мы сидели больше 3 часов, мы все были довольны, но остались некоторые вопросы, которые, к сожалению, возникли они немножко позже. Медиков предложил свою интерпретацию конечности ихтиостеги. Конечности, которая, по мнению некоторых, вообще не имела права на существование. Он не получил ответа ни от Кузнецова, ни от Феликса Дзержинского насчет правильности его интерпретации этой конечности. Это вот зависло. Саша Кузнецов вытащил гипотезу Дружинина, но Феликс Яныч промолчал по поводу своего отношения к этой гипотезе. Тоже хотелось бы это услышать. То есть вопросы остались, если у вас будет время, то хорошо бы, чтобы вы что-то по этому поводу сказали. Вот, теперь сегодня у нас доклад двух птичников. Вышли они из одной корзинки, или, лучше сказать, из одного гнезда.
Я из гнезда. Гнездо Феликсиановича.
Ясно.
Я вам покажу, я покажу сейчас, из какого я гнезда.
Один руководитель, другой вроде бы ученик. Стремятся, цель у них одна, но идут они немножко разными путями. Вот в качестве интриги я бы вам рекомендовал присмотреться, в чем различаются их пути. Один, по-моему, идет изнутри от морфологии, другой привлекает морфологию на службу нечто другого, снаружи. Вот если вы усмотрите такую разницу, я был бы очень рад. Феликс Янович.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вот я ученик Косинчича Юдина, с которым мне удалось познакомиться в 1958 году и поддерживал с ним отношения до самой его смерти. Ну, я не был формальным учеником, он даже был моим оппонентом на защите кандидатской, но я его последователь. И беседы с ним, так сказать, доставляли всегда невыказанное счастье. И вместе с ним мы мечтали о том, чтобы можно было строить филогению на основании данных оружием получаемых современных животных. С тех пор я согласился, что хорошей филогении такой, какую делают молекулярные биологи или, ну, даже кладисты с большими оговорками, мы построить не сможем, ну, по элементарной причине. У нас просто не хватит для этого материала, потому что эволюционный путь, пройденный животными, у переживших эти миллионы лет современных, так сказать, современные представлены слабо, они слишком сильно вымерли. Ну, некоторые группы побогаче, а некоторые победнее. Ну и кроме того, все-таки и следы организации, хотя природа меняла ее очень медленно и преемственность значительно сохранялась, все-таки следы организации тоже стираются. Мы, главное, не можем, так сказать, как справедливо утверждали мои оппоненты в спорах, уловить следы времени. А нам интересно было бы, конечно, датировать события предшествующей эволюции. Ну, дивергенции хотя бы, разветвление древа. Вот у нас нет чувствительности к этому, нет ничего подобного молекулярным часам. Но мы зато улавливаем информацию о том, что же, собственно, произошло? Как оно произошло? И почему оно произошло? Но это тоже достаточно, это очень богатая информация, ради которой стоит трудиться. Ну, даже если в данном конкретном случае это не приводит к построению филогении. Ну, заранее скажу, что речь идет, как правило, о недлинных отрезках. Но наполнено содержание и интересно. Вот снова возвращаюсь к портрету Константина Алексеевича, а вот по его данным, это, так сказать, я о понятии признак и уровнях физиологической систематики в 1974 году опубликовано. Вот эти самые уровни систематики. Первый уровень диагностический, он используется тогда, когда мы задыхаемся, не мы, энтомологи, задыхаются от количества подлежащих систематизации видов, и все, так сказать, самая главная задача оказывается задача узнавания. Ну, а потом классифицировать их можно, ну, хоть по алфавиту. Ну, это временное явление, но, так сказать, на этой стадии все-таки, так сказать, богатые формами группы задерживаются. Второй уровень – это филогенетический. Вот, так сказать, так, как это делал Геккель, который строил довольно такие условные филогенетические древеса, выстраивая в порядок современные виды, и потом классифицировал группы и виды, ну, согласно их положению вот на этой схеме. А третий уровень, который проповедовал и старался разрабатывать сам Кострицевич, это морфобиологический уровень, в котором виды располагаются вот согласно этой, этому реконструированному древу, не формалистическому, а как раз соответствующему этому постепенному процессу адаптивной эволюции, ну, в той степени реконструкции, какая нам удается.
Конечно, помещение
здесь есть. Ну, теперь, вот после этого краткого введения, я уже хочу поговорить о том примере, который мне показался подходящим, который мне самому так счастливо попался в руки, примере группы, или даже двух групп, для которых удалось предложить, на мой взгляд, ну, достаточно вероятную гипотезу, чтобы было о чем говорить. Это куриные и гусеобразные, которых сейчас объединяют в группу Gallioanseres, многие авторы. Вот я хочу для начала предложить набор вот тех специфических признаков, которые этих птиц отличают. Признаков, которые характерны для всех куриных и гусеобразных, и которые не встречаются практически не встречаются за пределами этой группы. Ну, начнем с того, что большинство птиц имеет наружную суставную связку. Она напоминает вот те связки, которые имеются у нас при фалангах пальцев по бокам. Связка, которая как бы организует, нормализует вращательные движения и запрещает продольное скольжение. У куриных и гусеобразных ее нет, и сустав построен как раз так, челюстной сустав, что он предусматривает свободное продольное скольжение. И внутреннее строение сустава отличается очень сильно. Вот у большинства птиц вот это вот задний конец нижней челюсти ворона, глубокая суставная ямка на нижней челюсти, вид сверху, свободна от хрящевой суставной поверхности. Суставная поверхность вот занимает борта этой ямки и на передней внутренней стороне формирует глубокий желобок. Говорят вот о том, что это желобок для внутренней мышечной кости, наружного, каудального. А вот здесь представлена нижняя челюсть глухаря, вы видите, что никакой ямки свободной от сочленованной поверхности нет. Что вся эта область покрыта хрящом, суставным хрящом, который образует два четких желобка. Причем чаще всего, во-первых, эти желобки разделены гребешком, во-вторых, они спускаются назад и приподнимаются вперед. Квадратная кость может по ним скользить, поднимаясь. Это, так сказать, как бы в горку, вперед это в горку. Ну, два слова о значении такого сустава и этой самой наружной суставной связки. Она очень интересно работает, потому что квадратная кость большинства птиц имеет вот помимо медиального мышелка, вот здесь будет литерального, не вспомнить, каудальный мышелок, который наезжает на задний бортик этой суставной впадины и получает на нем упор, и могла бы опускаться нижняя челюсть, Но вот эта самая прочная связка натянута впереди от этой точки, она не разрешает. Возникает такая же пара сустав и мускул, как и в отношении других мускулов чувственного аппарата, только в данном случае упор и связка. Образование, которое способно запирать чувственный сустав. Такое подобие мертвой хватки. Ну, нельзя сказать, чтобы сила была очень велика, но при разрывании добычи вот тем же вороном такая добавка может быть послабее, чем вся сила мышц чувственных, она решает дело в его пользу и очень полезно.
Вот разница в суставах, в строении суставов.
Маленькая есть трудность, но она преодолима. Гусеобразные все десмогнатны. То есть на нижней стороне верхней челюсти, верхней челюстной кости сращены между собой, образуют мосика, основание клюва, из-за этого образуют трубку. Ну и как положено, трубки – это весьма жесткая прочная конструкция. Что же касается куриных птиц, то они почти все схизогнатны, то есть у них имеется продольный щель. Ну вот, пожалуйста, кракс южноамериканской птицы, у которых вот эти вот самые отростки, которые здесь слиты, они соприкасаются, ну до слияния рукой подать, они и так связаны с слитной тканью. А есть такая сложная курица, называется Мегацефален Малио, с большим наростом. Вот то картина практически такова же, могучая верхняя челюсть образует сплошное перекрытие. Вот таким образом вот это вот эту вот разницу можно без смущения обойти. Следующее интересное различие. У многих птиц крыловидная кость имеет в средней своей части, это череп пламидеи, в средней своей части опорно-базипригоидные отростки, такие, какие имеются у ящериц, ну, и у многих птиц, ну, начиная со страусов. У куликов, у голубей вот есть такие отростки. Но они сильно сковывают движение квадратной кости, и так сказать, ну, об этом я, правда, еще потом попозже скажу. И любопытно, что у гусеобразных это кряква, и у куриных это глухарь. Очень свободно подвижная крыловидная кость все-таки причиняется к соединена с основанием черепа, вот с ростом, вот при помощи таких вот суставов. Правда, эти суставы сдвинуты на самый передний конец крыловидной кости. Вот здесь вот крыловидная кость, вот на самом переднем конце эти вот бляшки, которые, ну, так сказать, без особых возражений гомологизируются исследователями, авторами вот с этим самым базипригоидным суставом. Такая вот особенность, которая больше не встречается. За пределами. Мускулатура. Вот глупыш. Эти сухожильные листки наружного аддуктора нижней челюсти свои ориентации указывают на направление передаваемых сил. Вот они так идут, очень наклонно. И вот эта вот порция, ее называют срединной порцией, она начинается с кулового отростки, вот над квадратно-чешуйчатым суставом, вот от чешуйчатой кости. А у глухаря, благодаря окостеневшему сухожилию, вот это сухожилие окостеневает, эта порция своим началом пересаживается вперед, вот сюда, на заглазничный отросток, и приобретает более крутую ориентацию. Если мы возьмем пламидею, все, она уже сюда переехала. Возьмем гуся, так сказать, пластинчатоклювых, другое семейство гусеобразных, то же самое. И, кроме того, у этих птиц, вот у глухаря, вот у пламидеи, ну, у поведенческих клювов еще сильнее. Вот есть такой смешной мускул, он называется задним аддуктором, который гипертрофирован, но располагается близко перед самым суставом, и это мешает ожидать у него серьезной эффективности. Кто сажает мышцы близко от сустава, вот эффективные удаленные мышцы, понятно. Еще есть одна особенность у куриных птиц, это вот головка паламидеи, этой самой пенелопы, это представитель семейства крацевых, южноамериканская птица. Они довольно примитивные, и у них эта особенность выражена сильно. Вот в крыловидном мускуле под глазом имеется фактически проходящая в коже тесемка сухожильная, с небольшой мускульной прядью. Вот она уже у кряквы. У этих двух групп больше ни у кого. У куриных некоторых довольно выразительно эта тесемочка армирует боковой небный бугорок в коже неба, заделана в кожу неба. Ну и таким образом, по-видимому, помогает контролировать объекты при манипуляции с ними в клюве, поскольку управляет положением вот этого, способно натягивать этот кожный гребешок. Здесь показаны еще некоторые особенности черепа глухаря. Вот средство фиксации верхней челюсти для эффективного срывания прикрепленного корма. Вот я здесь немножко забегаю вперед. Это ключевая идея, которую, вот, между прочим, предложил сын Петра Петровича, Юрий Петрович, в 1978 году, что куриные птицы кормятся прикрепленными кормами и имеют серьезные адаптации для их отрывания. Ну, где отрывание? Там, скажем, копание клювом. Вот можете увидеть, даже в зоопарке на земляном полу фазаны очень любят скрести как ногтем, или как маленькой киркой, тяпкой, скрести клювом. Клюв укреплен в этом направлении, он способен эффективно выдерживать, прилагать к объекту такие усилия. Здесь два способа, одно и то же фактически. Во-первых, крыловидным мускулом и связкой. Связку удерживает нижняя челюсть, крепит к черепу, а крыловидный мускул, пользуясь этим закрепленным положением нижней челюсти, прилагает силу к небу и тянет вниз верхнюю челюсть. А вот другой интересный пример. Вот этот самый гипертрофированный задний аддуктор, который прилагает невыгодную, как будто, силу близко от сустава, он способен сжимать сустав и тормозить это скольжение в нем, квадратной кости, тем более, что оно, как я сказал, происходит в горку. То есть, короче говоря, получается, что не только активно способны удерживать, опускать и удерживать верхнюю челюсть эти птицы, адаптированные к тому, чтобы дергать клювом, но и просто тормозить, фиксировать, блокировать это самое движение верхней челюсти вверх. Нёба вперед, верхней челюсти вверх. Такого тоже за пределами этих двух групп мы не находим, а у представителей этих групп вполне укреплены, все, видимо, обстоит точно так же. Ну и нетрудно видеть, как эти самые утки на лугу вот такими же движениями на себя щиплют в траву. Вот теперь, когда вот мне стало понятно, что эти птицы похожие, что эти две группы похожи, это, знаете, я открыл где-то во время своей защиты диссертации в 68 году, ко мне приехал Юдин в качестве оппонента, я его утром встретил на вокзале, а потом мы с ним стали это обсуждать, и я чуть не опоздал на защиту. Во всяком случае, прибивал эти таблицы к рейкам, я сугубо в попыхах. Стало ясно, что вот есть такое глубокое сходство, такая исключительная позиция этих двух групп. И стало интересно после этого как-то объяснить, обосновать этот процесс. Вот как сформулировал Юдин, что такое морфобиологический подход, который он разработал и проповедовал. Он сначала называл эколого-морфологическим, а потом решил, что термин Северцева, морфобиологический, подходит лучше и сменил. Этот подход нацелен на отображение филогенеза в форме конкретного процесса адаптации к условиям существования. И как будто бы нам чудесным образом удалось наблюдать, что же там происходило сотни и десятки миллионов лет назад. Если бы какие-то инопланетяне прилетели бы к нам и кое-какую, понимаете, репортажную информацию об этом могли бы передать. Вот мы бы это и увидели. И поэтому именно реконструировать эти события, эту информацию нам так интересно сейчас. Ну вот дальше, видите, понятно, что надо вскрыть процесс, который создал многогранное современное многообразие. И надо изучить адаптацию. Ну, вы знаете, что адаптациями у нас называют, это не только у нас, за рубежом тоже, и адаптивное состояние, и процесс адаптации. Северцев, правда, пытался как-то отдать предпочтение процессу, но похоже, что запретить называть адаптацией состояние адаптивной организации не вышло. Таким образом, и то, и другое. И это совпадение нам полезно, потому что, благодаря его существованию, мы легко переходим от понимания адаптивности к, ну, может быть, не очень легко, но есть такой путь, к пониманию самого процесса адаптации. Но очень важно, конечно, чтобы мы сумели достоверное функциональное толкование найти, найти достоверное истолкование адаптивности, чтобы мы успешно провели это самый функциональный анализ. Да, я сейчас чем-то вернусь. Вот сейчас широко распространено мнение, что, во-первых, необходимо работать с живыми, мало тут, и, может быть, даже не главное работать с трупами, изучать на них анатомию. И, во-вторых, очень важно, чтобы у нас была мощная техника, ну, начиная с кино, затем электромиография, рентгенография, кинорентген, и так далее, и так далее. Однако я хочу привести несколько смешных ошибок других авторов, которые были прекрасно вооружены, ну, на зависть, но которые ошиблись вот с этой самой с морфологией, с анализом трупов, и это их запутало. Вот у меня здесь модель челюстного аппарата Крякова, которую я сделал в 65-м году. То есть он не намного младше меня самого. Я хочу вам рассказать вот об ошибках Зверса. Это, видимо, была его диссертация, была замечательная. Там было ускоренное кино. Там была электромиография, там был прекрасный морфологический отчет. Ну, книжечка у меня есть, он прислал. Гард Зверс, такая очень интересная личность. Что же он обнаружил на кинопленках? Он обнаружил парадоксальную подвижность нижней челюсти. Щелокчащая в воде, то есть фильтраторным, осуществляющий фильтраторную кормежку Крякова, она делает очень быстро, до 18 Гц, до 18 циклов в секунду. Ну, вы, наверное, видели, как Кряков это делает. Ну, самое любимое дело – промывать ряску, добывать ряску из воды. Так вот, когда Кряков это делает, почему сердца не так раскрываются, а обе идут вверх, а потом обе вниз. Ну, когда идут вниз, то они сближаются. Когда они идут вверх, то они взаимно удаляются. Зверс решил, что дело в этих связках. Вообще связки известных такую роль, он это прочел. И, но здесь эффективность связок, по-видимому, низка. Уж больно близко к суставу они располагаются, чтобы могли вызывать движение, да тем более наперекор мышцы. Когда надо раскрывать клюв, и челюсти раздвигаются, но все-таки ниже челюсть поднимается, когда мышцы ее тянут вниз. И наоборот. И он вычислил тригонометрически. Это была хорошая работа. Вычислил необходимое усилие этих связок. Оно оказалось выше, конечно, ну понятно, чем напряжение мышц, а толщина связок ничуть не толще мускульных сухожилий. Тут же наоборот, скорее наоборот. То есть, короче говоря, связки явно недостаточно прочны. Однако он для этой цели, ну что, в общем-то, должно было бы его уже насторожить. Но он не обратил внимания вот на что. Что когда кряква промывает под водой, то между челюстями заключена вода, которую надо выжать или наоборот всосать. Поэтому между челюстями пускают силовое взаимодействие. И нижняя челюсть, как более слабая, длинная и слабая, ну просто следует за верхней, которую таскает. Тащит вверх, а потом толкает вниз. И вот обе челюсти ходят. Ну так же просто. Она громоздена, такая серьезная наука. Или еще, измеряя на кинокадрах, ну правда опираясь на перине, по-моему, этого нельзя делать, измеряя положение клюва, зверь утверждал, что нижняя челюсть ездит зад вперед. А здесь вы видите, есть же связки, которыми она расчалена с петли на зад. Ну никак она ездить не может. Потом уже была сделана позже работа с рентгеном, посвященная работе языка, ну, где, так сказать, истина была восстановлена. Но как можно ожидать от кряквы того, что запрещено к ее морфологии? Ну, это я вам привожу эти примеры для того, чтобы оправдать свое безграничное доверие к конструкции инструмента. Или вот мадам Томлинсон. Это вот глава, посвященная языку без кривых и индейки. Ну, в основном писала без кривых. С использованием рентгена в книжке, в монографии «Фидим». Она написала, что тонкая вершина пятиязычного аппарата, ну у нас здесь курица, а не индейка, но все, видимо, так же, что нежная вершинка рожка пятиязычного аппарата, который возникает из первой жаберной дуги, ну и это действительно, она буквально жидкая, что она на самом деле осуществляет опору на череп в области затылка и играет роль первичной точки вращения, ну, чуть ли не как мой тазобедренный сустав. На самом деле она жидка раз и не достает два. Потому что здесь все занято мышцами. Вот это вот челюстной мускул, а здесь шейная мускулатура, они смыкаются позади затылка, и туда проникнуть никак нельзя. Вот получается, что если мы не способны видеть очевидного, то нас никакой рентген не спасет. Это я опять говорю вот в пользу того, что многому-многому может нас научить. Вот такой вот препаратик. Нам не обойтись без анализа с использованием здравого смысла. А здравый смысл в этой области очень надежно существует. Это механика, теоретическая механика, раздел статика. Очень доступная вещь. Очень доступная. Я вот сегодня покажу там механическую схемку механической модели. Этот анализ и строг, и продуктивен одновременно. И он позволяет нам понять, что же, какими свойствами обладает данный инструмент, а ведь функционировать он может только в пределах этих свойств. За них, за пределы этих свойств он выйти совершенно не может. Источник достоверности функционального анализа состоит в том, что в природе вот эта самая конструкция, эта самая морфология, это, если хотите, геометрия. Потому что свойства материалов, они, в общем-то, чаще всего стандартные. ну, кость, считаю, абсолютно твердой. Исходим из того, что, ну, если идет деформация, ну, то это, в общем-то, не объект механики. Деформация не занимается сопромат. Поэтому в области механики нам выгоднее полагаться на то, что наша кость абсолютно тверда, наши связки нерастяжимы, ну, и кость, ну, так сказать, осуществляют, производят эти силы, которые направлены по прямой между точками начала и окончания мышцы. Такие, в общем, простые вещи. Так вот, естественные свойства этих узлов организма, аппаратов, определяются вот этими морфологическими особенностями. И из них же и мы стараемся выводить при помощи очень простых приемов заключение об этих свойствах. Ну, и раз есть такое совпадение, то почему бы нам, собственно, сомневаться и не верить в это? Раньше биомеханикой называли, я вот это слово так как-то, ну, не случайно получилось, не использовал, но это, конечно, биомеханика. Это функциональная морфология органов, выполняющих механические функции. Только в этой области вот так все надежно, что геометрия действительно и определяет функциональные возможности, и позволяет их предсказать. Так вот, получается, что вот эти биомеханические подходы, круг биомеханических явлений не замыкается внутри организма на физиологическом уровне. Ведь снаружи этот организм между его инструментами и внешними объектами, субстратами, сплошными средами, если речь идет о полете и плавании, тоже возникают ситуации механического взаимодействия, и мы точно так же можем чисто теоретически выдвигать гипотезы, ну, которые интересны, конечно, особенно интересны те, которые доступны экспериментальной проверке. Ну, правда, вот если говорить о вымерших животных, ну, экспериментальная проверка, к сожалению, недоступна. Ну, и тогда еще выше значение этих вот гипотез, которые мы выдвигаем чисто на основании морфологии. И кроме того, получается, что мы можем предсказывать экологические свойства, потребности, возможности, раньше, чем они остановлены путем прямого наблюдения. Ну, это тоже очень полезно. Потому что в многих случаях прямые наблюдения невозможны, даже для ныне живущих, но редких видов или экзотических, ну, недоступно. И во-вторых, когда мы проводим наблюдение, то нам выгодно уже иметь рабочую гипотезу, которая подскажет нам, что именно искать, что именно проверять. Ну и общий план строения, между прочим, тоже очень интересным образом представляет полезный объект для такого рода анализа. Дело в том, что его компоненты обычно считаются нейтральными, ныне афункциональными. Но ясно, что, будучи сформированной эволюцией, они просто представляют собой наслоение следов древних, прежних адаптаций. И при помощи вот такого подхода, распутывающего функциональные свойства по геометрии, мы можем и им дать какое-то толкование. Сегодня будет это как раз сделать. И таким образом рассматривать вот структуру этого общего плана строения тоже как некоторую запись протекших событий. Еще очень давно я все думал, ну как же нам вот всей этой информацией распорядиться. Однажды пригласил Владимир Борисович, ну черт и когда, наверное, лет 30 назад. И вот делился с ними теми предложений, которые сейчас хочу рассказать вам. Вот как же нам строить логическую схему гипотезы. Ну, этот текст я расскажу, так сказать, попутно. Вот мы можем, ну, это элементарная, так сказать, такая схемка, ее можно было бы для примера сделать посложнее, побольше стадий. Ну, вот примерно схемка, когда я пытаюсь, использовав современные виды как модели состояний, а не подлинных носителей, не подлинных предков. Ясно, что предками друг друга современные виды считать нельзя. И если это иногда и подтвердится, то ну, совершенно исключительных случаях. Ну, может быть, для островных фаун материковые, может быть, могут иногда занять такое положение. А вообще нет. Но вот в данном случае эти вот кружочки – это состояние какого-то признака, из которых я строю ряды. Построю ряды. Для другого признака я пытаюсь построить такие ряды. Потом, пользуясь результатами функционального анализа, я устанавливаю между ними когнитивные связи. И у меня получаются две системы морфологических рядов, которые вот сопряжены между собой, потому что два признака на каждой стадии этих рядов, или, если хотите, уже зачаточные дендрограммы, они ведут себя как принадлежащие одному организму, понятным образом. Ну, затем можно взять еще целый набор коллективно связанных признаков вот с этим первоначальным. Только надо проследить, чтобы они тоже образовали гладкие ряды. Теперь мы можем уже подумать о том, что же это за жизненные формы. Ведь они имеют некоторое экологическое лицо. Каждое, и современные, и предполагаемые, гипотетические формы. Ну, для современных есть, кроме того, установленные при помощи наблюдений, заштрихованные, я кружочками изобразил представление об жизненной форме. Ну и кроме того, существуют так ориентировочно вытекающие из результатов нашего функционального анализа. Ну а для как бы предков, ну только они, реально мы их как бы не наблюдаем. Ведь представление о жизненной форме мы тоже соединяем рядом. Это уже экологические ряды. И правдоподобие мы можем измерить, приложив к ним логику процесса адаптации. А каков, собственно, выигрыш? Каков этот трейд-офф в этом самом компромиссы удачные вот в этом самом процессе? Вот таким, что интересного в этой схемке? А в том, что если бы мы были с вами знакомы с реальной картиной адаптивных преобразований в эволюции современных видов любой группы, то можно быть уверенным, что там все эти пасьянсы бы совпали. Гладко бы прошло все это. Это вот гладкое совпадение, это некая идеальная картина, которая похоже на реальность и делает, на мой взгляд, гипотезу правдоподобной. Вот сегодня я попытаюсь нарисовать такую же схему. Я называю эту схему снопами форм, рядов, снопами морфологических рядов. Очень важную роль играет повествовательный эволюционный сценарий, который мы стараемся всегда давать. Он отражает в сущности вот эту вот схему. Что касается дендрограммы, которая соответствует этому эволюционному сценарию, то еще раз повторяю, он не может быть таким длинным, как до глубоких корней доходить, как те дендрограммы, которые строят вот те же самые молекулярные биологи у нас, просто не сохраняются следы до такой глубины. То, что я вам предложу сегодня с куриными, с
скорее образование, гусеобразование довольно глубоко, но это частный случай. Могут и птицы предложить материал для другого, такого случая. Ну, хочется надеяться, конечно. Куриные гусеобразные, я вам говорю куриные, потому что, когда я начинал этим заниматься, то куреобразные включали гуацину. Я говорю куриные, что называется, отторгнуть гуацину. Но сейчас его уже давно отторгли, поэтому надо говорить, конечно, куреобразные. Куреобразные, гусеобразные – это растительные ядные птицы, не случайные их, а домашние. Они глубоко растительные ядные, причем листоядные. Вот две группы, они в этом уже сходны. Так сказать, можно поверить уже на этом основании, что вот у них есть глубочайший общий корень. И вот эта вот конструкция челюстного сустава глухаря обеспечивает, вернее, так скажем, скроена по мерке этой требуемой скользящей подвижности, сопряженный с отрыванием закрепленных кормов. Дальше. Вот об этом самом, об этой бляшке суставной, которая развита здесь в передней области птеригоида. Вот здесь птенчики для наклевой кары. Это материал даже моей дипломной работы. У этих птенчиков по мере роста, это вот пятеригоидное сочленение, которое ограничивает подвижность крыловидной кости, размыкается. Это происходит у очень многих, и у жиранкообразных птиц, у ястребиных среди соколообразных, у пингвинов. Это очень распространенное явление, вот временное существование этих пятеригоидных отростков, затем их редукция. Почему? А потому что для подвижности крыловидных костей очень важна опора передних концов, чтобы могла эти кости при движении вот таким вот образом поворачиваются у неогнатных птиц, не у страусов, не у тинаму, а у всех остальных. И вот эта подвижность необходима, когда сохраняется базипатеригоидный отросток, ну, у тех же голубей. Вы сегодня покажете, да, Леонид Петрович, по голубей? Ну, вот. То это весьма затейливый вариант, потому что с этим базипатеригоидным сочленением, которое располагается в средней кости, надо считаться. Усох то же самое есть. Почему же, на что же опирается впереди крыловидная кость, что она может расстаться вот с этой опорой? А впереди существует сошник, который, по-видимому, был у ранних птиц салазками, возившими костное небо по рострому, по росфеноиду, по нижнему краю межглазничной перегородки. И своими двумя ножками, которые допускали некоторую взаимную подвижность нервных костей, он как полосками давал опору этим и нёбным костям, и крыловидным, рисунок будет на этот рост. Значит, в том случае, когда работает эта опора, можно от базипатеригоидного сочленения отказаться. А вот если это базипатеригоидное сочленение не редуцировалось, а переползло вперед в подходящую позицию, чтобы не сковывать движение крыловидной кости, то есть опора там же, но другого происхождения, уж не произошло и не случилось ничего ли без сошняков. Что могло случиться с сошняком? Ну, не сразу, но об этом тоже поговорим. Вот это подвижное сочленение крыловидной кости нёбной. Это крупный птенец пингвина, императорского пингвина, тоже из моей дипломной работы еще. А это цыпленок. Это уже вылупившийся цыпленок. Вот у него все очень просто. Вот крыловидная кость, вот нёбная, и они по истинной границе между собой соприкасаются, сочиняются. А у пингвина и у большинства, между прочим, птиц не так. У них получается, что крыловидная кость ломается, от нее отделяется маленький кусочек, который Пайкрофт назвал в 1900 году гемиптеригоидом, то есть полуптеригоидом. Почему-то не может отделиться просто крыловидная кость от него. Ее передний конец заякорен насмерть. Легче его отломить, чем отделить от нёбной кости. А корень зла-то, наверное, в сошняке. Вот она, ножка сошняка у этого императорского пингвина. Вот, наверное, сошник, как полозок, который возит эти кости по рострому, по растяной, вот рострум, а это межглазничная перегородка, здесь еще хрящевая, которую он окантовывает снизу. Вот этот полозок, за который приходится крыловидной кости цепляться, вот, по-видимому, он-то и захватил ее передний конец такой силы. Так можно предположить, что вот у очень многих птиц, за редкими исключениями, вот кроме гусеобразных, курообразных, вот Фима Борис Герасимов обнаружил, что у дятлов не отделяется гемиптеригоид. Ну, интересная загадка. Я не знаю, удастся мне ответить, нет, но это такая загадка есть. Вот. Значит, здесь мы предполагаем, что сошник, прилипший, отламывает передний конец птеригоид, а здесь этого явления нет. Мы сейчас посмотрим, что у утки. А вот, пожалуйста, череп кряки сбоку. А у нее просто торчит этот гемиптеригоид. Вперед. Свободно, так сказать, у курицы он как-то не выражен. А здесь он выражен. Вот так торчит таким шипиком. Он привязан связками и укрепляет это сочленение. Сошник прекрасный у утки. Но он не служит полоском. Он, видите, отделен от нижнего края межглазничной перегородки. И, ну, вот, вот у глухаря сошник, тут небольшой. У утки он просто очень узкий, плоский. У паламидеи, ну, его почти что нет. То есть, короче говоря, правда, что-то с ним произошло. И дальше надо думать о том, вообще эта гипотеза, которую я вам сегодня расскажу, она, как бы это сказать, зрело и копилось путем отбора подходящего варианта в течение, не знаю, может, 8 лет, может, 10 лет. Очень хотелось, но быстро еще не получалось. Вот теперь несколько слов о направлении мышц. Я вам показывал направление мышц. У глупыша одно, а у корообраза, гусеобраза другое. Вот это тоже довольно старая картинка. Это вот как раз схема, механическая схема, это, которая позволяет нам вот этот чертеж черепа ворона запустить. Запустить чертеж, он работает. Он, так сказать, действует, он здесь фигурирует в качестве действующей модели. Что же здесь, собственно, происходит? Вот мы можем силы мускульные выносить вон из черепа. Почему? Потому что вот эта линия действия позволяет нам силу очень свободно перемещать. Почему? Ну, потому что если речь идет о силе давления, то я могу эту линию действия символизировать палкой и передать силу. Вот приложить здесь, а она приложится где надо. А если речь идет о силе натяжения, ну, за ниткой. Я могу символизировать эту силу таким образом, переносить силу вдох этих линий, у меня полная свобода. Делить и складывать надо в точках пересечения. Так вот, это мускульная сила того мускула, который косо проходит у глупыша, там. Это сила, прилагаемая к черепу обратным концом, другим, ну, началом фактически мускула. Вот нижняя челюсть делит в этой точке эту силу на силу полезную, приложенную к объекту, и силу опорную в область сустава. А в области сустава мы разлагаем эту силу согласно образованиям, которые способны ее воспринять. Что же ее воспринимает? Ее воспринимает крыловидный мускул, который дальше передает эту часть силы на верхнюю челюсть. Ее передает квадратная кость, как силу сжатия вдоль своего тела по линии, по оси, которая проходит через точки вращения суставов. Но если я ошибся и неправильно нашел точку сустава и эту линию, и у меня возникло подозрение, то ничто не мешает мне поэкспериментировать с разными положениями этой силы. И если найдутся критические для результата варианты, то проверить уже точно, а не, так сказать, не постиг ли меня этот вариант. То есть, короче говоря, то, что я не могу их очень точно определить, не страшно. Что же мы таким образом видим? Таким образом видим, что этот мускул одновременно и поднимает нижнюю челюсть, и благодаря этой силе, которая придется головным мускулом на небе, опускает верхнюю. А вот это сила опоры. Это сила опоры верхней челюсти на череп, сила опоры нижней челюсти на череп. И вот они пересекаются в некоторой точке Z. И если мы хотим, чтобы эти силы были равны, то через точку Z должна проходить линия действия этой силы. И вот такую вот систему, когда наружный аддуктор, расположенный позади глаза, и косо идущий, тянет обе челюсти навстречу друг другу, причем без труда соблюдаются условия равновесия автоматически. Я назвал сопряженным мускульным контролем челюстей. И понятно, что этот вариант очень важен для ловкого схватывания, когда движение и усилие, главное усилие челюстей автоматически симметричны, согласованы, гармоничны. Но при адаптации к питанию неподвижным кормом, закрепленным, который надо отрывать, ну, равновесие ни к чему. Потому что сила отрывания, которая может быть сила сопротивления, которая может быть очень большой, падает только на верхнюю челюсть, как было показано на схемке для глухаря. Только на верхнюю челюсть, а на нижней нет. И поэтому совершенно другие условия. И наступила адаптация к разобщенному мускульному контролю. Совмещенный и разобщенный. Разобщенный мускульный контроль, когда есть группа мышц, которые поднимают нижнюю челюсть, а есть группа мышц, которые опускают верх. И они, их координация осуществляется исключительно нервной системой. Никакой геометрической, автоматической координации обнаружить мы тут не можем. Ну, вот это то, значит, к вопросу объяснения, к вопросу о разной ориентации мышц. Ну, тут есть другие комментарии, но я уже эту картиночку показывал. Значит, равновесие не требуется, доминирует нагрузка верхней челюсти. Вот сила отрывания. Вот сила отрывания. И здесь крыловидный мускул вместе со связкой обслуживает верхнюю челюсть. А здесь просто торможение. Это, так сказать, некий тормозной цилиндр, который мешает квадратной кости взобраться на горку суставной поверхности, которая образована двумя подобными желобками, но поднимающимися вперед. Ну вот, здесь это показано. Вот ситуация с наклонным мускулом, а вот эта порция, которая называется срединной, вот она перепрыгнула. Ну, здесь даже понятно, как она переносится. И мостик еще есть, костный мостик. Есть, я знаю только одну куриную птицу, у которой мостик уже сгорел, но не нужен. Цесарка. Вот обыкновенная цесарка, у нее вот этого места уже нет. Эта порция так уже села на эту точку крепления, и все. А вот это пиломидея. Ну, у гусеобразных то же самое. Эта мускульная порция начинается уже вот с глазничного отростка впереди лежащего. Вот это совершенно понятный глубокий переход. Ну, теперь давайте подумаем о том, что же, собственно говоря, могло случиться с сошником. Верхняя челюстная знаю, кость. Важная кость, она, правда, здесь меньше, чем предчелюстная птица, специфика птиц. Верхняя челюстная кость у птиц нуждается в вертикальной опоре сверху. И у тинаму, это птенчик Эудроме эликанс, который мне когда-то предоставил Константин Алексеевич Юдин, она имеет три рода опор. Во-первых, она связана с сошником, который ее возит, как салазки, по рострому. Во-вторых, она опирается на слезную кость. Здесь написано еще про фронтали. В те времена, когда я делал этот рисунок, эту кость так называли, ее один раз переименовали, потом обратно. Теперь она уже слезная. И, наконец, есть максиллярный верхний челюстной отросток носовой кости, такая вот распорочка, которая вот таким вот образом здесь стоит. Обращаемся к Нанду. И к африканскому страусу можно обратиться с таким успехом, и к Эму, и к Звару. У них нет этой распорочки. Вот интересно. Чем же это можно объяснить? Ну, вообще, это, конечно, объясняется в какой-то мере. Адаптация к схватыванию только кончиком. Вот этот участок клюва менее работоспособен. А во-вторых, это можно связать с тем, что эти три рода опор вступают в чисто геометрический конфликт. Потому что они по разным траекториям будут максиллярно. Ну, понятно, что это подвижная косточка, а есть какие-то небольшие движения. Она служит радиусом дуги и водит эту точку по дуге. А это чистое скольжение. И сошник – это чистое скольжение. Вот в этом случае эта опора исчезла, потому что схватывается добыча только кончиком, потом забрасывается в глубину и проглатывается. А у растительноядных птиц вот эта вязкая, прочная растительная масса требует, ну хотя бы, чтобы ее помяли. Ну, современный глухарь прекрасно ее режет. Но не жует, он режет, чтобы добыть хвою. Он 8 месяцев в году, ну, по севернее Москвы, в Москве, может, меньше, кормится сосновой хвоей. А на Северном Урале еще шишечками, незрелыми сосновыми. А на Южном Урале дубовыми палочками. А вылетают слова, сибирский глухарь, как он?
Каменный.
Да, каменный глухарь, палочки листья не сломали, тоненькие. Очень, так сказать, мощный рабочий клюв. Чем? А боковыми поверхностями, боковыми лезвиями, я позволю себе вернуться к глухарю. Это ножницы будь здоров. Есть такой Сергей Павлович Кирпичев, который разводит глухаря. Он говорит, карандаш свободно перекусывает. А о том, чтобы совать палец, ну, только после смерти.
Скажите, вы это делаете? Этого делать не стоит.
Вот какая штука. Растительноядные птицы, можно предположить, не могли себе позволить ослабление вот этой области. Это у них важнейшая рабочая область. И в конкуренции между разными опорами, дорсальными опорами верхней челюстной кости, это перекладник оказался главным. А другие отпали. И слезная кость, и сошник. Таким образом, вот я предположил, что это вот глубокая растительная ядность, дав определенное направление разрешения этих конфликтных отношений между опорами максиллярами, вытеснила сошник как средство опоры, дорсальной опоры максилляра. Ну вот это здесь написано. На первый план вышли края челюстей, сошник утратил. Ну вот последняя итоговая схема, к которой я пришел. Ну, как видите, она построена на тех же принципах, которые я вам уже показывал, но только она сложнее. Значит, вот предполагаемое исходное состояние. Вот ряды. Вот здесь написано первый ряд. Вот это все он, это все он, это все он, это все он. Это максиллярный отросток носовой кости, заднее обрамление ноздри. Вот то самое, что развалилось у страуса. Это оно. Второе. Это опора на слезную кость. Третье. Это опора на сошник. Четвертое. Это гемиптеригоид. Пятое. Это базиптеригоидный отрост. Значит, вот, пожалуйста, вот первая важная дивергенция на птиц исходно-растительноядных и птиц более типичных, которым, потомкам которых сейчас принадлежит большинство. Вот эти растительноядные пошли. Вот некая вымершая группа. Есть такой Эндерс в Нью-Йорке. Он, у него есть интересная работа. Он предполагает, что диатрима гасторнисы – это не хищники, как фраракс, а это птицы листоядные, принадлежащие группе гальванзерс. Ну, мне приходилось услышать человека восторженный вопль, какой орел, когда показывал клюв глухаря. Ну, могучий клюв с крючком. Так и тут. Поэтому гасторнисов легко принять за хищников. Сейчас трактуются как хищников. Но мнение другое, что это член группы гальванзерс, мне кажется, очень интересно. Пока оно не будет надежно опровергнуто, мне бы от него отказываться не хотелось. Вот современные тинаму, вот нанду, вот с потерянным отростком, вот путь к остальным неогнатам современным, ну, дальше не осмотрю, а вот курообразные, вот здесь вот между ними дивергенции, вот гусеобразные, вот паламидеи, и вот пластинчатоклювые утины. Анатиды. Вот об этом я хотел рассказать. Благодарю за внимание. Спасибо.
Спасибо.
Что, вопросы или сразу Леонид Петрович, Леонид, потом вместе?
Давайте. Можно маленький вопрос?
Да.
Евгений Сергеевич, что вот в этой вот схеме,
которая
путина над Турином с бактерикоидным отростом, пятый, там, пятый это бактерикоидный, да?
Базиптеригоидный отросток. Шел с полз вперед.
Он когда пошел на Б, он ушел, стал уходить вперед сразу, да? Вот у утиных и у куриных.
Чтобы он ушел вперед, важно утратить салазки сошняка.
Понятно. Вот у Б еще салазки сошняка есть? В цифре Б. Я просто хочу понять, как идет утрата, или сразу весь комплекс.
Вот у меня нет таких оснований отделять это от утраты сошняка. Нет, конечно, причины всему сошняк. Как только эти птицы потеряли опору неба через сошник на ростром, так сейчас же оказалось, что передний конец тригоида тоже повис в воздухе. И для того, чтобы его подпереть, надо было передвинуть вперед базиптеригоидное сочинение.
Вот этот базиптеригоидный переход произошел вот на цифре Б. Я просто это хочу уточнить. Ну, то есть утрата.
Нет, я понимаю, просто я уже не имею перед глазами этой картинки.
Ну, то есть на первом шаге.
Лена Георгиевна, ну если вы не против, у меня есть еще эти картинки, мы в журнале посмотрим.